Какое количество прогнозов было сделано за 20 век по поводу развития общества и науки, и цивилизации? Какие из этих прогнозов оказались состоятельными и почему? И поскольку все они были достаточно пессимистичными, да, и исполнились, да, что же нас ждет, как вы это пытались определить, если взглянуть на науку с высоты птичьего полета? То есть высоким взглядом обозреть не только прошлое, то есть уже прошлое 20 век, но и будущее.
Что нас ждет?
Ну, чего ждал 20 век и чего мы дождались реально все-таки?
Ну, мы еще не дождались.
Вы знаете,
еще многое предстоит.
Да, можно, мы в эфире, пожалуйста.
Я бы поставил задачу более скромно. Я бы поставил задачу так. Мы представляем сидящие здесь тех людей, которые интересуются наукой, занимаются наукой, следят за тем, что происходит. Поэтому, естественно, поставить вопрос иначе. Вопрос о прогнозах – это отдельная большая проблема. Ведь дело не только в том, какой результат исследований, потому что наука и прогноз – это отчасти синонимы. А вопрос в другом. А, собственно, чем наука занималась в 20 веке и чем ей предстоит заниматься в 21 веке?
Говоря о прогнозах, я имел в виду прогнозы, сделанные в 20 веке по поводу развития науки, которые, увы, или не увы, это нам предстоит выяснить, да, сбываются
сегодня. Ну, в некотором смысле есть другой подход. Угу. Есть не просто задачи науки увидеть будущее и как-то подготовиться к этому будущему, как-то преодолеть кризисы, которые она видит в будущем. А есть еще настроение людей. Как жить в этом мире, который очень быстро меняется, который становится непривычным? Для чего жить, даже возникают такие вопросы. Да, они очень многих людей беспокоят, а не только науку. Именно поэтому это может привлечь внимание гораздо более широкой общественности. Что предстоит, это сверхвызов, в общем-то, для культуры, а не просто для науки.
Можно сказать, наверное, жестче. Вот сейчас ученые отчасти оказались в положении студента. Студент готовился, да, к экзамену, верно, готовился, что ему придется отвечать на какие-то вопросы. Он массу всего сделал, много всего выучил. Но многие существенные вещи, которые от него спросили, он просто к ним не был готов. И в 21 веке именно на эти вопросы придется отвечать.
Продолжая вашу, как это называется, забыл, аналогию, да, а можно сказать, что экзаменатор валит этого студента.
Совершенно верно. Да. Более того, на самом деле, обратим внимание, что ведь мы очень сильно, скажем, как студент самокритичный, мы провалились в 20 веке. Вспомните Чарльза Сноу, две культуры. Культура гуманитарная, которая, по его мнению, устремлена в прошлое. Культура, естественно, научная, которая устремлена в будущее. Он полагал, что будущее, а именно 50 лет, ближайшее принесет, скажем, некое слияние между двумя культурами. Некий синтез. Мы сейчас только к этому начинаем подходить. Эти 50 лет, к сожалению, вот к такому глубокому синтезу не привели. И вторая вещь. Он полагал, после окончания Второй мировой войны, что развитые страны сумеют передать свои технологии развивающимся, и громадная социальная дифференциация, которая была в середине века, она выровняется. И в этом ключевая роль науки. Наконец, третья вещь, на которую надеялся Чарльз Сноу, это то, что в конечном итоге будет построена некая картина мира. Что означает картина мира, научная картина мира? Это означает, представьте себе, некий замок. И у нас мы можем из одной части замка непрерывно перейти в другую. Во всех трех задачах наука, как, в общем-то, социальный институт, она, на мой взгляд, провалилась. Междисциплинарного подхода только сейчас рождаются на наших глазах. Дифференциация очень резко возросла. Ну, давайте сравним по такому показателю, как потребление нефти на душу населения. В Штатах и в странах, ну, скажем, в том же в Индии, в Бангладеш, в странах третьего мира, она отличается в сотни раз. То есть жизненная дифференциация фантастична. Еще 50 лет назад никто и помыслить не мог о идее золотого миллиарда.
Можно я тебя перебью? Угу. Мне кажется, вот нужно подчеркнуть этот вопрос. Как сгладить вот эти противоречия? Наука ли будет это сглаживать? Или есть законы самого развития общества, которые наука откроет, может быть, да? А если не откроет, то и без нее автоматически, в силу внутренних законов развития общества, это сглаживание произойдет.
Или это... не произойдет.
не должно произойти, обязательно. В процессе развития общества есть периоды быстрого развития, которые вот мы прошли в 20 веке особенно, да? И вот то, что Капица здесь рассказывал, есть так называемое обострение, очень ускорение колоссальное, сжатие времени. Это все мы переживаем. Мы не можем осознать даже того, что наука уже сделала, да, так сказать, использовать ее, как-то разумно распределить. Но есть автоматически внутри самого процесса развития сложных систем стадия замедления развития. Она неоднократно в истории общества уже повторялась. Не по отношению ко всему обществу, а по отношению, например, к развитию какой-нибудь цивилизации или, скажем, крушению Римской империи и Средневековья. Поэтому, значит, кризисы и вот это непонимание, увеличение доли хаоса, который мы всюду наблюдаем сейчас, в культуре, в науке, в масс-культуре, в сознании людей, в пост, так сказать, подходе вот современного, так сказать, культурного, другого...
Политики.
Да, политики наблюдаем, да. Отсутствие четких целей, что ли. Это способ, внутренний способ прохождения вот этой особенности, вблизи которой мы сейчас находимся. Слишком быстрого развития, замедления и насильственного выравнивания уровней жизни разных сторон человечества, разных культур, разных цивилизаций. Это происходит с помощью усиления доли хаоса, которая проявляется вот в синергетике, является одним из мощных новых стимулов, обязательных в процессе развития. Можно привести пример, что при работе сердца необходима доля хаоса. Мы все знаем, как работает сердце, знаем, что кроме там какой-то более-менее гладких, так сказать, пиков или синусоиды, есть много пичков. Вот Георгий Геннадьевич вместе с сотрудниками даже может вычислять, так сказать, потом это немцы развили эти идеи, вплоть до понимания, вы больны или нет, если у вас недостаточно доля хаоса. Она необходима во всех сложных системах. И она же является способом прохождения вот этого кризиса, в котором мы находимся. Поймем мы это или не поймем, она все равно подействует. Но лучше понимать, и оптимально это проходить, не методом проб ошибок.
Вот я бы вернулся к самому к самой первой посылке. На самом деле проблема заключается, проблема, которая стоит перед наукой, ее замечательно сформулировал Борис Захадер. Там, помните, чудный стих «Кот и кит». И там некая вещь происходит, и тут позвали академика по котам, академика по китам, они приняли некие решения и так далее. И вот в неком смысле в 20 веке наука, она очень четко дифференцировалась. Даже возникала утрата общего языка. Помните Германа Гессе «Игру в бисер», где он связывал надежды на возрождение духовности с возникновением общих понятий, общего языка, общих смыслов, символов, ценностей. Так вот, здесь огромная дифференциация. Но вместе с тем, сейчас мы находимся в очень острой ситуации. И поэтому, естественно, к ученым приходят люди и спрашивают, а что же делать? Да. И поэтому здесь, грубо говоря, вот тот подход, который прекрасно срабатывал в 20 веке, а именно позовем этого, этот спроектирует самолет, этот спроектирует бомбу, этот спроектирует экономический ущерб и так далее. Это он уже не применим. Нужно, чтобы кто-то брал на себя и ответственность за видение целого и понимал, как это целое устроено. Здесь эту проблему очень четко осознал в свое время Джон Кеннеди. Он сказал, у меня есть тысячи специалистов, которые могут рассказать, как строить пирамиду. Но нет ни одного специалиста, который может сказать, стоит ли ее строить. Так вот, на мой взгляд, в 21 веке то, о чем мы сегодня говорим, междисциплинарные подходы и те задачи, решения которых ждут сейчас от ученых, они будут связаны с тем, что нужно будет на многие вещи взглянуть с единой точки зрения. Нужно будет целостный взгляд. В каком-то смысле это возрождение. Вспомните Леонардо да Винчи. Он занимался и проектированием механических машин, и живописью, и массой, и другой. Вспомните Платона, который, с одной стороны, был блестящим философом, с другой стороны, он считал, что он должен, если к нему обращаются, пойти и проконсультировать правителя Сиракуз. То есть на самом деле произошло в свое время разветвление, бифуркация. То есть одни люди, гуманитарные науки, они пошли в ту область, где они мыслят о том, что бы хотелось сделать, А другие люди знают, как сделать. Вот в новом времени вот эти две ветви разошлись. Это стало крайне опасным. Потому что то, что мы можем, определяет то, что мы можем себе позволить желать, понимаете? Наши технологические возможности, они во многом определяют ту культуру, которую мы можем себе позволить. Вот простой и фантастический пример, который показывает, что мы живем в совершенно ином мире, чем тот мир, в котором жил 20 век, 19, 18 век. Давайте вдумаемся. Сейчас оператор атомной станции, командир подводной лодки, он располагает такими возможностями, которые превосходят все возможности, которые располагали полководцы в былые времена. Классическая фраза Наполеона: для того, чтобы начать войну, мне нужно убедить всех маршалов, 3/4 генералов, половину офицеров, а солдаты так погонят. Сейчас группа из 10 человек, вспомните теракты, группа из 50, из сотни человек, может привести к неким глобальным изменениям. То есть, в сущности, вот путь, когда мы полагали, что против каждой напасти у нас есть новая технология, вот этот путь исчерпан. Нужно рассматривать проблему в целом. И поэтому я бы сказал так, что в 21 веке должны измениться, по-видимому, в сравнении с 20 веком, и сверхзадачи, которые решает наука, и те инструменты, которыми она пользуется.
Все-таки, во-первых, у меня к вам вопрос. Когда вы говорите о Платоне или о Леонардо да Винчи, перенося это видение в сегодняшний день, вы говорите о личности или о подходе? Потому что я не могу себе представить ни одного человека, который сегодня мог пройти путь Платона или Леонардо да Винчи, учитывая огромное количество знаний, накопленных науками. Разница в языках, разница в подходах, разница в понимании к тому, что этот замок до сих пор не построен, что даже фундамент и тот строится как отдельные клетушки.
Вот синергетика, я продолжу эту мысль, может быть, отвечу как-то на то, что вы сказали. В синергетике ставится, как видно, проблема целого и сложных систем. Общества, психики, тех систем, которые помогут нам решить вот эти проблемы, которые мы сейчас обсуждаем. Оказывается, что поведение сложного не есть сумма поведения частей. Вот ответ на ваш вопрос. Из того, что мы знаем все огромное количество деталей поведения клеток человека, не следует из этого поведения человека как целого. Значит, вот в синергетике есть новые приемы, новые конструктивные подходы, которые сводят, синхронизируют поведение многих элементов, согласованное поведение небольшого количества параметров, описывающие целое. Это надежда, что не надо знать бесконечное многообразие всего, вот всех клеток, всех атомов, еще глубже, из которых состоит все это, да? А надо знать некие общие свойства целого.
То есть вместо того, чтобы долбить стенку по всему ее периметру, достаточно открыть
дверь.
Но
это сверхсложная задача. Это задача, то, что мы называем задача нелинейного мира. Когда, значит, сумма частей не приводит к описанию целого. У целого появляются новые свойства, причем их ограниченное количество в силу координации частей. Сейчас, одну минуточку, я кончу. Части так согласовываются в процессе эволюции, что на самом деле управлять целым, например, движением руки, можно одной мыслью, что я хочу двинуть руку в новом направлении. А включается синхронизм, синергизм от слова синергетики, когда все мышцы, участвующие в движении, может быть, десятки, сотни мышц, да, они согласованно выполняют одну функцию. Для этого управляющие действия только одно. Я хочу двинуть рукой. Да, и делаю это. Это новая надежда и новое свойство. Уметь оценивать ограниченные, определяющие параметры целого.
Что там происходит на экране?
Как раз я именно хотел это и показать. Это одна часть из надежд. Здесь показана такая забавная геометрическая структура, которая называется фрактал. Чем он любопытен? Он любопытен следующим. Вы задали вопрос. Казалось бы, огромное разнообразие. То есть мы, в сущности, находимся в том положении, в котором находилась средневековая наука. Вот перечисление, классификация. Но смотрите, у нас есть сверхсложная, казалось бы, структура. Так, эта структура, она определяет, она возникает в некой очень простой механической задачке, не буду говорить о конкретике. Но важно следующее. Мы увеличиваем масштаб, и мы видим в главном одну и ту же картинку. Понимаете? То есть на самом деле вот здесь, в основе фракталов, есть некое представление о том, что, изменяя масштабы, мы будем видеть примерно одно и то же. И оказывается, что самые разные объекты в биологии, в физиологии, в химии, в математике, для них вот это само по себе некая такая абстракция о том, что на разных уровнях организации есть некая универсальная геометрия, оказалась очень важна.
Вторая вещь.
Казалось бы, вот она очевидна, но давайте мы ее напомним. У нас есть психология. Есть психология малой группы. Совершенно не важно, какая у нас малая группа. У нас есть члены политбюро, у нас есть родительский комитет, у нас есть собрание школьников. И психологи во многих случаях весьма серьезно и аргументированно говорят, вот да, вот если вы имеете, скажем, численность комитета больше, чем какая-то, или наоборот меньше, чем какая-то, то он неэффективен. Эффективно так-то и так-то. То есть на самом деле, это второй сильный аргумент. И третий сильный аргумент. Вы говорите о вещь, которая очень важна. Вот когда Энрико Ферми поступал в университет, он говорил, что он просто почувствовал все, что было по физике. Сейчас это невозможно. Но вместе с тем, люди, которые в состоянии оценивать очень крупные задачи, исходя из своего пройденного научного пути, они, несомненно, есть. Вот наш знакомый Сергей Павлович, он вообще ушедший от нас, Никита Николаевич Моисеев. Человек решал конкретные задачи, сначала связанные с космическими полетами, потом связанные с моделированием биосферы. И далее оказалось, что на этой основе можно предложить некие общие принципы, касающиеся моделирования, касающиеся построения моделей. Такой же путь или близкий путь прошли многие люди, которые занимаются этим обобщающими подходами. И поэтому, на мой взгляд, тут скорее можно многое сделать, если правильно задавать вопросы, если двигаться в правильном направлении.
Я вот хочу немножко воодушевить слушателей, да, наших.
Попробуйте.
Да, потому что много есть сложностей, много кризисов навигает. Тут какая-то война очередная, неизвестно, чем она кончится. Это всех интересует. Как выйти из этого противостояния слаборазвитых стран, миллиарда почти людей безработных, которые готовы обвязаться, в конце концов, гранатами и, значит, ответить на вызов развитых стран. Так, ответить на вызов, это все зависит от психики, от настроения, от религии иногда, от чего угодно. Но это не способ жизни. Это не способ устойчивого существования вот в тех условиях, о которых сказал Георгий Геннадьевич, когда один командир подводной лодки может континент уничтожить, когда можно принести в город атомную бомбу и устроить не взрыв дома, а уничтожить полгорода и полгорода отравить на 1000 лет. Как в этих условиях жить? Разве это не вызов, не задача для науки, для культуры? Нельзя, так сказать, к этому относиться как к лавине, которая надвигается, а мы безмятежно, понимаете, показываем голые ножки там у женщин. И, так сказать, и резвимся, как морлоки в будущем. Вы помните эти предсказания фантастов, да? Значит, это вызов науки. Я хочу ответить на важный вопрос. Как жить в условиях очень неравномерно развитого мира, неравномерно обеспеченных людей, неравномерной экономики, неравномерно уровня жизни? Можно вместе жить или нет? Еще сильнее вопрос. Как жить человечеству и природе, не уничтожая друг друга, а коэволюционирование? Меня натолкнул на эту мысль вот мой коллега. Он вспомнил Моисеева. Вот задача, сверхзадача современной науки. И она уже продвигается. Правило коэволюции. Это значит, что не будет одинакового уровня у разных, на разной стадии сейчас находящихся цивилизаций или обществ, или стран. Но все будут вместе развиваться при некоторых жестких условиях, которые выясняет новая наука, синергетика, термодинамика режимов с обострением. Наука создается, которая говорит, кого с кем можно объединить и чем при этом придется пожертвовать. Вот одна из задач науки. Тогда мир будет развиваться как целое, как единый организм, а не уничтожать друг друга.
Проблема вот еще в чем, простите. Ага. Да?
Да.
Это задача науки, наверное. Но еще одна задача науки — быть услышанной. Потому что...
Это правильно.
Нет, вы сейчас идеальные условия обрисовали. Ученые создали...
Сначала надо знать.
Новое. Но даже если ученые предупреждают, дают точнейший прогноз, дают сценарий развития человечества на ближайшие 70 лет.
А для чего мы к вам приходим? Для того, чтобы быть услышанными.
Кем? Наша аудитория, может быть, вас и услышит.
Есть много сейчас возможностей воздействия.
Можно я, вот, пожалуй, здесь тоже ответил бы на этот вопрос?
И вы делаете великое дело в этом смысле.
Спасибо.
Вы знаете, я бы ответил на этот вопрос следующим. Я бы вернулся к началу передачи. Значит, мы опять находимся в положении студента. Ну, мы же все же находимся в положении... Наш же здравый смысл, как любого студента. Он получил двойку. Значит, естественно, он что-то выучил. Значит, естественный вопрос. А что он выучил и что надо было выучить? Потому что, может быть, его не слышат. Потому что он выучил и говорит не то, что надо говорить сейчас. А может быть, он плохо выучил то, что выучил. И вот здесь я... Хочу кратко сформулировать вот такую мысль. 20 век. Сверхзадачи науки 20 века. Это проблема щита и меча. Это именно благодаря созданию сверхоружия была развита математика, химия, масса других областей. Эта задача уже не будет сверхзадачей 21 века. Почему? Потому что сейчас с вооружения снимаются те типы устройств, которые никогда не использовались и, даст Бог, никогда использоваться не будут. Вторая сверхзадача. Это товары и услуги. Но здесь мы очень жестко столкнулись с ресурсными ограничениями. Если развивающиеся страны захотят жить по стандартам развитым, то всего, что было разведано, хватит всего на несколько лет. Это тоже не сверхзадача. С научной картиной мира, ну, мы уже про нее говорили. То есть, если, скажем, наши классики хотя бы заглядывали в будущее на своем уровне 19 века и имели такую теорию, как научный коммунизм, мы не можем похвастаться даже этим. Наши футурологические исследования, ну, скажем, Олвина Тофлера, лауреата Нобелевской премии по экономике, который заглядывал 40 лет, они значительно слабее в этом смысле. Так вот, спрашивается, а что надо было бы выучить? И вот здесь синергетика и междисциплинарные подходы, они намечают три ключевых вещи. Первая вещь, действительно, прежде всего, наука должна предупреждать об опасностях. Мы нечто делаем, спрашивается, если получится плохо, мы вернуться-то сумеем туда, где были раньше? Естественно, кроме ученых, на этот вопрос никто не ответит. Решать будут политики, решать будут граждане, но ученые должны просто понять, вернуться мы сможем или нет. Цена вопроса здесь фантастична.
То есть совершенно необратимые действия.
Абсолютно верно. Цена вопроса фантастична. Казалось бы, привычная штука —
это не так просто —
атомные электростанции. Так вот, Швеция и Германия принимают решение полностью отказаться от атомного электричества. Да. Потому что у нас слишком маленькие страны, чтобы мы могли себе позволить такую опасную технологию. С другой стороны, Франция, она хочет довести долю атомного электричества до 90%. Потому что, как утверждают экологи, радиоактивное загрязнение от одной тепловой станции при надлежащем использовании в 1000 раз больше, чем от одной атомной. То есть атомные станции как способ сохранения окружающей среды. Это громадная цена вопроса. И казалось бы, вот ученые сейчас, это их долг перед человечеством, ответить именно на этот вопрос. Какие опасности и какую цену за принимаемое решение нужно заплатить? Да. То есть, ну, назовем это условно теорией риска и кризисов. Она не имеет такого красивого названия, но это одна из сверхзадач. Вторая сверхзадача — человек. Понимаете? Это одна из... Ведь у нас исключительно интересна не структура нашего знания, а структура нашего незнания. Мы не знаем многих главных вещей. Ну, в самом деле, вот простой парадоксальный пример. Ребенок нескольких лет от роду смотрит на картинку и четко отличает кошку от собаки. Но мы не можем обучить этому компьютеры, понимаете? То есть в каком-то смысле мы гораздо сильнее, с одной стороны. Но с другой стороны, скорость срабатывания нервной клетки в миллион раз меньше у компьютера, чем у человека. Наши возможности несравнимы. Мы можем следить только за 3-5, максимум 7 величинами, меняющимися во времени. Неважно, сколько перед нами приборов. Казалось бы, но как же так? И поэтому человек – это загадка. Он загадка в техническом смысле, он загадка в социальном смысле. То, о чем мечтали Маркс, Энгельс, Ленин, говоря о материально-технической базе коммунизма, о многом другом. Скажем честно, в 20 веке, в конце, фактически это было создано. Ну, возьмем богатейшую страну, Соединенные Штаты. 30% американцев не имеют медицинской страховки. То есть они лишены качественного медицинского обслуживания. То есть выяснилось, что материально это не все. Выяснилось, что сверхдержава, Советский Союз, у которого все было, казалось бы, оружие было, гарантированная весьма высокая, весьма приличная медицина, отличное образование, многое всего, казалось бы, должна быть обеспечена социальная стабильность. Этого не произошло. Значит, была неверная модель человека, он загадкой в социальном смысле. Поэтому вот можно высказать такой прогноз, раз уж мы о прогнозах заговорили. Если одна из главных достижений 19 века – это открытие химического кода, все оказалось записано на языке периодической системы элементов. Одно из главных достижений 20 века – открытие биологического кода. Вот они, 4 основания и 20 аминокислот. И все живое записано на этом языке. То мы ждем в 21 веке как одного из ключевых достижений – открытие психологического кода, способов, которым кодируется наше восприятие, способов, которыми обрабатывается информация в нервной системе. То есть это действительно вызов, действительно загадка. И третья задачка.
А кто-то обещал, что такой код существует?
Вы знаете...
Ожидается.
Вы знаете...
Хотелось бы, исходя из общих принципов, увидеть общность вот на разных уровнях реальности. Поэтому и ищется такой код.
Своим студентам на физтехе я рассказываю, когда
это и есть синергетика. Задают... Поиск неких общих оснований.
Это вопрос. Давайте говорю, посчитаем, сколько у нас нейронов, посчитаем, вот посмотрим, как же это все. Ну и, скажем, другая проблема. Когда человек стареет, у него нейроны вымирают. Представь себе компьютер, у которого вымирают логические элементы. Казалось бы, у него должна портиться память, информация. Есть масса экспериментов, которые показывают, что у ряда людей этого не происходит. Вот если мы посчитаем, то выясняется, что всего, что у нас есть, это всей памяти, всех ресурсов хватает на то, чтобы запомнить одну лекцию. И потом я говорю студентам, но я надеюсь, вы запомните больше, вы запомните весь мой курс и сдадите его. Поэтому это загадка. Понимаете, мы сейчас говорим не о структуре нашего знания, а о структуре нашего незнания. И вот третья вещь, третий громадный белый континент на карте нашего незнания, это то, что касается, назовем это альтернативной или теоретической историей. То, что сейчас происходит. Вот Сергей Павлович говорил о ближайшей войне с Ираком. Действительно, на наших глазах происходят страшные вещи. Система международной безопасности. Помните Лигу наций, которая была еще перед войной? Помните ООН? То есть те надежды, которые мы будем обеспечивать безопасность в целом, она ломается. Спрашивается, какие
или неустойчивые,
исторические,
не очень верится,
исторические последствия этого шага. Потому что по существу вот та наука, которой мы занимаемся, она показывает, что есть некие точки, есть некие зоны, в которых небольшие воздействия могут привести к совершенно громадным последствиям.
К цепной реакции такой, обрушивающейся.
Вот именно в этой точке вот это решение может быть оказаться ключевым. Вот, понимаете,
я... Принцип домино.
Да, совершенно верно. Понимаете, вспомните, вот как нас учили в университете, что есть одна формация, вторая формация, есть, грубо говоря, на языке, понятно нашим слушателям, медленные переменные. Мы идем, вот мы восходим. Быстрые переменные, вот в этих самых точках выбора, они тоже существенны. Поэтому на самом деле у нас нет техники для анализа важнейших вещей. Вот, скажем так, было Беловежское соглашение. Спрашивается, вот тот провал, который произошел после него, это на 10 лет, это на 20, или это на много поколений. Другая вещь. Вот у нас в Институте прикладной математики, мы оба оттуда, имени Келдыша, у нас долгие годы работал профессор Егоров. И вот когда появились первые модели глобальной динамики, то стало понятно.
Форестер, там, потом Римский клуб.
Это 70-е годы. Что для того, чтобы вывести на траекторию, которую сейчас называют траекторию устойчивого развития, ну, хотя бы стабилизировать потребление невозобновляемых ресурсов, нужно создавать гигантские отрасли, новые отрасли. Одна отрасль – это переработка уже существующих отходов. Вторая отрасль – это рекультивация земли. Вы знаете, все последующие модели, вот сейчас эти работы ведутся у нас в институте, они подтверждают этот вывод. И они подтверждают, что чем позже мы начнем переход вот к этому новому уровню, тем, соответственно,
прогноза,
тем, соответственно, прогноза. На более низком уровне нам удастся стабилизировать. Поэтому на самом деле, я так понимаю, что есть два... Простите, что я слишком большой монолог. Но есть две вещи. Вещь первая, что если мы будем отвечать на те вопросы, которые решать те три сверхзадачи, которые действительно волнуют человечество, скажем, узко, и ученых, и налогоплательщиков, с одной стороны. И с другой стороны, если мы будем выделять главное, понимаете, вы в своем интервью в газете в журнале «Эксперт» пишете, что вы мыслите как некую мозаику. Вот здесь один кусочек, здесь другой, здесь третий. И вот возникнет целая картина.
Это весь мир сейчас так мыслит.
Понимаете?
Заично.
Вот мы, занимающиеся моделированием, и опять же, этот путь прошли американцы, этот путь прошли наши коллеги в вычислительном центре Российской академии. Есть сложные явления. И мы набираем как из мозаики, из маленьких кусочков. Спрашивается, мы получим что-нибудь? Вы знаете, практически во всех случаях, в самых разных, от биосферы до организма человека, ничего разумного не получается. Потому что на самом деле выясняется, что надо двигаться не так. Сначала нужно выделить, увидеть картину в целом и выделить главное. И вот та наука, о которой мы говорим, синергетика, теория самоорганизации, она и пытается это сделать. Но иногда получается, по крайней мере, очень красивые картинки.
Я вот хочу сказать, все-таки вернуться к этой сверхзадаче, о которой Жора начал говорить. Mm-hmm. Это фактически новый интерес к обнаружению закономерности исторического развития. Мы вообще-то привыкли, так сказать, в старом нашем социалистическом обществе, что у нас как-то будущее определено. Социализм, потом коммунизм. И какая-то есть достаточно серьезная основа для этого, научная. И теперь мы страшно растеряны. А как же жить дальше? Что с нами будет? Да тут еще отсутствие инициативы, интереса, какой-то задавленности определенной идеологии старой. Конечно, есть элементы. Но это научные задачи. Нет времени. Сейчас так сжата история, так быстро происходят события катастрофического характера, связанные с огромными энергиями, с чудовищными вооружениями, с чудовищными быстрыми изменениями, что нужно знать, что и как нужно делать. Нужно выбирать путь. А есть он или нет? У большинства, наверняка, зрителей ощущение такое, что вот разные случайности, движения, политические движения, катастрофы, все вместе, сложный мир, предугадать нельзя. Куда-то его несет, в одну сторону, в другую, в третью. Это с точки зрения синергетики неверно. Значит, есть будущее, оно неоднозначно, в отличие от Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Ленина, и Сталина, да, неоднозначно. Оно имеет пути развития, определенные пути, каналы, внутренние цели развития. И не только в обществе, а в мертвой, неравновесной природе, ту, которую мы называем мертвой, есть внутренние цели развития. Я хочу подчеркнуть парадоксы нового синергетического мировоззрения. И вот я их три, скажем, сейчас назову парадоксы. Один – это знание путей развития, целей развития внутренних, в том числе истории. И мало того, еще тех структур, которые возникнут при данном направлении развития, и сознательный выбор с помощью науки, культуры, общества, воздействия, воспитания людей на выбор правильного, этически применимого для человечества пути. Вот задача. Это еще не все. Извините, да, я сейчас хочу кончить. А второе, вот говорилось о человеке. Сложная система. Оказалось, что вот модели общества, которые нам кажутся таким сложным, непредсказуемым и так далее, они относительно просты по сравнению с поведением, психикой, процессами описания человека. Это любопытно, что элемент общества, человек, гораздо сложнее, в неком смысле, вот там можно пояснять синергетики, увеличение нелинейности, увеличение возможностей поведения, увеличение свободы воли там, и так далее, чем общество, у которого есть вот жесткие каналы. не один, несколько, никакие угодно, и ведущие к определенным, мы называем это, структурам, аттракторам. И они определенным образом организованы. Не как хочется вам, и как хочется человеку, который тянет, одна группа населения тянет свою сторону, своих интересов, другая, другая. А все равно, если вы попали в канал развития общества, вы выйдете на тот аттрактор, который свойственен самому обществу, а не вовсе отдельным интересам. Те, кто идут против этого, будут сметены. Или нужно перейти в другой канал. А это очень
тогда
сложный переход.
Тогда будут сметены другие.
Да, тогда будут сметены другие. Да.
Одну, я просто хотел бы уточняющий вопрос задать. Вот большое впечатление производит на любого человека, который посещает склоны Везувия,
да,
город Помпеи. Как вы думаете, не предупреждали ли людей, да, что нельзя здесь строить город, учитывая, что археологи нашли еще одно поселение под этими Помпеями, которое древнее на 1000 лет, которое тоже погибло от извержения Везувия? Неужели не предупреждали людей, которые сейчас населяют склоны Везувия, что это может плохо кончиться? И что?
Вы знаете, расскажу. Вот на этот вопрос, поскольку мы давно работаем, наш институт работает с Министерством по чрезвычайным ситуациям. Вот как здесь обстоит дело, я не могу сказать детально. Более того, вы очень точно задали вопрос. Симон Эйлич Шноль, участник вашей передачи, обычно в таких случаях говорит, а какой толк от этого будет нашему колхозу? От того, что... Вот я и расскажу, какой толк. Ситуация очень простая. На самом деле, это то, что вы сказали, вы затронули две вещи. Первое. Это парадокс планировщика. Решение, отличное решение, лучшее, оптимальное решение на уровне 5 лет может оказаться последствием на уровне 10 лет и преступным на уровне 15 лет. Поэтому спрашивается, на какой горизонт там рассчитывать? Это очень тяжелый вопрос.
И вообще, можно ли прогнозировать дальше?
Ну, да.
Поэтому это действительно это серьезная научная задача. Например, сейчас у нас в очень тяжелом состоянии масса водохранилищ, масса плотин. Поэтому, скажем, это тяжелый вопрос. Второе. То, что вы сказали, это эффект Кассандры. Вы знаете, люди действительно не готовы верить в предсказания. Предсказания, которые, достаточно реалистичны. Я не хотел бы говорить о Везувии, потому что это действительно очень интересный вопрос. Потому что многие опасные места крайне выгодно заселять. Возьмите Лос-Анджелес. Он стоит на разломе. Сейчас наиболее развита теория прогноза землетрясений именно штата Калифорнии. Потому что, на самом деле, это то место, где действительно может произойти землетрясение.
Трясет их.
Но
самый населенный штат.
Но вместе с тем, есть инженерные сооружения, есть специальные технологии, есть специальные методики, которые позволяют управлять риском, позволяют, не бросая этого места, тем не менее, жить там. И жить очень успешно. Так вот, я приведу два примера по части управления риском. Несколько лет назад я поставил вопрос следующим образом перед нашими коллегами из МЧС. Давайте мы с вами проанализируем те угрозы, на которые у нас нет сильного системного ответа.
Угу.
И вот в частности, там было несколько вещей. Не хотел бы говорить о многих, скажу только об одной. Мегаполисы невозможно защитить. Представим себе, тогда это говорилось примерно за год до 11 сентября.
Угу.
Представьте себе, что у вас взрывают две башни торгового центра. Это знаковый объект. Спрашивается, каков должен быть системный ответ. Представим себе, что у нас перерубает, я не буду характеризовать технические детали, но это можно сделать. И вся территория России, европейская часть, может остаться без света. Это тоже можно сделать. И так далее, и так далее. Давайте мы всерьез займемся этим. Вот сейчас вот коалиция, то есть нам удается отчасти донести, но, к сожалению, очень медленно, которая будет вот этими вещами заниматься, это мы называем прогноз кризисов, вот она только создается. И вторая вещь, по части пользы нашему колхозу. Вторая вещь связана с проблемой человека. Знаете, в Финиксе, в штате Аризона, когда я пришел в университет, я спросил, мне показали, как они учат врачей. Человек пришел учиться на врача, на хирурга. Когда он начнет оперировать? Вы знаете, какую мне цифру назвали? 15 лет. То есть после того, как он поступил, до того, как он начнет оперировать на сердце, 15 лет. Представьте себе, насколько эффективно, насколько бы профессиональная жизнь увеличилась, если мы научились учить быстрее. Понимаете? Мы просто не знаем, как людей учить. Вот сейчас, скажем, в нашем институте, вот недавно ушедший от нас академик Олег Иванович Ладичев разрабатывал такие системы, выясняется, как мы учим. И действительно, есть еще один очень любопытный прогноз. Если 20 век был веком хай-теха, высоких технологий в сфере промышленности, сельского хозяйства, военного дела, то, видимо, 21 век – это будет век высоких технологий, как в Соединенных Штатах называют хай-хьюма, высоких технологий, связанных с реализацией возможностей человека. Здесь есть гигантские возможности и громадные опасности. Представьте себе, что вы в состоянии учить хотя бы в 5 раз быстрее. Более того, представьте себе, что вы в состоянии организовать действительно взаимодействие людей очень активно, скажем, врачей и математиков. Вот у нас на прошлой неделе защищалась докторская диссертация. Докторская диссертация, посвященная математическому анализу, обратите внимание, не организма, а процесса принятия решений лечащим врачом. Казалось бы,
совместно с математикой.
Совместно.
Казалось бы, не вместо него, а вместе.
Экзотический объект. И вот на защите один из человек, который занимается акушерством гинекологии, зав отделением, который работал с математикой, он сказал следующее, скромно, что когда врачи с математиками приступали, скажем, к анализу беременных женщин, имеющих такое заболевание, как сахарный диабет, то смертность была более 30%. Сейчас в результате совместной деятельности, междисциплинарного подхода, в результате выяснения того, что здесь существенно, а
много
чем можно пренебречь, выяснено,
до 500 признаков
можно отобрать, сократить смертность до 2-3%. Понимаете?
В десятки раз.
В десятки раз. То есть, понимаете, ощущение...
Там, где смерть, это...
Ощущение следующее. Вот мы сдали
не
экзамен.
Не те проценты.
Мы завалили его. Но если мы откроем, посмотрим следующие билеты, боже мой, там есть все для того, чтобы нашу научную эпоху вновь назвали героической.
Это верно. Вот я хочу это поддержать. Но еще сказать о некоторой особенности. Это все паллиатив такой. Вот на ближайшие... вещи. Нужно знать, где кризисы, нужно строить системически устойчивые здания, нужно предсказывать, чтобы потратить в 10 раз меньше на восстановление чего-то, а лучше на предупреждение. Нужно сберечь людей, нужно, так сказать, лечить их более правильно. Но есть еще более глубокие задачи, которые всегда где-то в глубине души у наших, может быть, слушателей, да и у нас тоже, таятся и говорят, ну ладно, но мы все-таки сверхсложных проблем, которые за всем этим прячутся, не решим. Все равно неизвестно, как мы будем жить с природой вместе. Вот мы же ее уничтожаем. За год мы уничтожаем то, что природа накопила в виде угля, нефти, газа за несколько миллионов лет. Разве можно так долго существовать? То есть есть такие вопросы, которые отодвигаются, они решаются. Так сказать, мы говорим об экологии, что нужно очистные сооружения делать. И все это понимают, что нужно делать. Сложно добиться этого, особенно в развивающихся странах. Но в конце концов, при мощном воздействии средств информации, образования, вот выравнивании уровня жизни, которое происходит, это видно, что вот во всем мире происходит. Сейчас золотой миллиард, но он долго не продержится, он будет выровнен. Это определенные стадии развития. А все-таки останутся вот эти нерешенные сверхкардинальные вопросы. Как жить вместе устойчиво? Устойчиво это не означает без кризисов. Это пустяковое утверждение наших таких горе-политологов, что больше революций не будет, больше кризисов не будет. Мир – это сложный, нелинейный такой объект, и в отдельных объектах обязательный кризис, обязательно бифуркация, обязательно выбор. Психологи говорят о человеке как о сверхсложном объекте, который все время делает выбор. Куда пойти, что сделать, поступить ли и так далее. Непрерывный выбор, просто в другом темпе время идет в человеческом разуме, да? Без выбора сложно не существует. Как найти вот эту ариадную нить, которая дала бы далекое будущее, а не чуть-чуть отодвинутое дальше? Ну, конечно, очень гадать вперед это опасно. Значит, вот мы в Институте прикладной математики занимались управляемым термоядерным синтезом. Сначала неуправляемым, а потом управляемым. Оттуда, кстати, и пошли многие нелинейные задачи, которые ищут вот новые принципы, новый необычный подход, роль хаоса, скажем, в системах, способ прохождения особенностей. Обязательный. Объясняет очень много явлений современной культуры, современной стадии развития. Это не означает, что дальше все погибнет, что будет катастрофа всеобщая. Погибнуть можно. Всякое сложное и смертно. Но это не, так сказать, не железный барьер, который непреодолим. На самом деле есть пути в будущее и после этой хаотической стадии. Есть еще более поразительные вещи, вот связанные с оценкой будущего. Они такой же мощности, как специальная теория относительности. Вот я просто привожу пример. В свое время во всех гостиных, ну, так сказать, европейских многих государств, дамы в кринолинах интересовались новым понятием о времени, о том, как можно попасть в будущее. Да? И помните, если человек очень близнецы, один из них очень ускорен, до скоростей близких скорости света, он возвращается, у того близнеца прошли десятилетия, а у него прошли там несколько часов. Так. То есть можно попасть в свое будущее. И многие другие вещи. Они, правда, проявляются вблизи больших скоростей. А оказалось, что есть общая особенность в развитии нелинейных систем, вот специальная теория относительности, это нелинейная система, у которой, например, масса ускоряемой частицы так возрастает, что при изменении скорости до скорости света она увеличивается до бесконечности. Приблизительно так же, как растет население в течение сотен тысяч лет. Это доклады здесь Капицы. Да? Ну, конечно, никаких бесконечностей не бывает. Вот это и есть та особенность, которую сейчас человечество проходит. Демографический кризис. Очень сильный рост населения, сопровождающийся ростом науки, культуры. Потому что население нужно кормить, обеспечивать. Это единая системная система. Так сказать, система, так сказать, общества. Да? А мы знаем, что пройти его можно. Но это кризисное состояние. Это срыв на увеличение доли хаоса, на разравнивание, как мы говорили. И мало того, при этом проявляются замечательные совершенно особенности. Вблизи вот этих резких процессов, резких изменений, оказывается, модели, которые описывают эти процессы, колоссально упрощаются. Всегда стоит вопрос, как прогнозировать развитие общества? Откуда вы возьмете модели? Для того, чтобы предсказать пути развития, правильные структуры, не единичную структуру, а несколько, выбор структур. Да? А оказывается, вблизи моментов обострения колоссально упрощаются модели. В специальной теории относительности есть связь, особая связь пространства и времени. Ну, там есть пространство временная длина, инвариант такой. Да? Что нового появляется в сложных системах, таких как общество, и человечество в смысле связи пространства и времени. Один из интереснейших вопросов. Вот синергетика показывает, пока на частных случаях термодинамика режимов с обострением, что появляется связь с будущим. Мы привыкли думать, что развитие системы определяется только прошлым. Ну и то не всем прошлым. А то прошлое, которое в той или иной степени воздействует на нас, помнится, а не стирается. Что-то из прошлого исчезает, конечно. Есть задний фронт воспоминаний, что ли. Да? Хотя психика, например, человека, она и содержит и видовые всякие рефлексы, так сказать. Что такое там, половые, пищевые и так далее, уходящие в глубину эволюции. Да? Так вот, оказывается, в сложных системах, таких как человечество и человек, проявляется влияние будущего. Самый простой такой пример – это то, что разные страны находятся на разном уровне развития, на разных стадиях развития. Есть аборигены, которые относятся почти к родовому обществу где-нибудь в Африке. Да, и есть посткапитализм Америки, есть постсоциализм Китая или там европейский постсоциализм. Понимаете? И они действуют друг на друга.
Можно?
Сейчас, одну минуточку, я кончу эту мысль. Они действуют друг на друга. Но в человеке показано сейчас, вот целой серии вышедших сейчас статей, показана странная вещь, что только в человеке есть в моделях, описывающих, так сказать, очень грубо, но описывающие, так сказать, основные особенности человека по сравнению с обществом, в котором вот есть работающая уже модель Капицы, да, оказывается, что в человеке есть влияние абсолютного будущего. То есть в каких-то участках сложные структуры, процессы сегодня происходят, как в прошлом, а в других участках сегодня, при определенных условиях, автомодельных установлениях, сегодня происходит как в будущем. Как будут во всей структуре происходить как в будущем. И это есть то принципиальное отличие, которое отличает от специальной теории относительности и другие варианты. Но оно такой же мощности. Оно позволяет думать, что мы не только управляемся прошлым процессом развития, но есть и влияние будущего. Значит, что это такое? Это, значит, вот возникает, одна из интереснейших тайн.
Возникает вопрос, какая из моделей, существующих можно? Сегодня, это модель будущего? Аборигены Австралии или постиндустриальное общество Америки?
Давайте мы вернемся опять же к началу. Мне как-то это очень нравится.
К студентам.
Естественно, вот у студента, который слушает нас, говорит, боже мой, ну какие же умные люди. Они берут вот о принципах, они готовы заглянуть сколь угодно далеко в будущее. Один из принципиальных результатов синергетики и вообще нелинейной динамики состоит в следующем, что для систем, причем в неких случаях достаточно простых систем, есть горизонт прогноза. Понимаете? Для, скажем, погоды, несмотря на то, что громадные усилия были вложены в то, чтобы получить прогноз погоды среднесрочной, это 2-3 недели. Для состояния океана это месяц. Но, понимаете, мы действительно подходим, может быть, к теме следующей передачи, но к некому парадоксу. Смотрите, у нас есть масса сложных процессов, социальных процессов, политических процессов, исторических процессов. У них каждый имеет свой горизонт прогноза. Путей несколько, но вместе с тем, вот когда какой-то путь начат, когда он кончится, мы можем сказать не навсегда, а только на некий участок. С другой стороны, человеческая культура, мораль, наши цели, наши идеологии – это гораздо более инертные вещи. Тот же самый этногенез Гумилевский. То есть это гораздо более... И мы не можем жить без дальнего прогноза. То есть, с одной стороны, точные науки позволяют нам нечто на...
Ограничивают.
То есть это такой же силы ограничения, как, скажем, законы сохранения. Мы не можем, скажем, устроить вечный двигатель первого или второго рода. Мы не можем бесконечно точно изменить координату или скорость микрочастицы. То есть это такое же серьезное ограничение. Но вместе с тем, без некого представления о своем будущем мы жить не можем. Более того, на мой взгляд, скажем, одна из громадных системных угроз России, она связана не с развалом экономики, не с тем, что у нас другая среда, она связана с тем, что у нас сейчас нет образа будущего. Так вот, и, пожалуй, я бы завершил наш разговор так. У Ричарда Фейнмана есть такой прекрасный пассаж. Представьте себе, что все физики умерли завтра. Но им можно передать от всех живущих физиков сейчас одну фразу. Спрашивается, какую фразу надо бы передать? И тогда он говорит первокурсникам, если вы окажетесь в такой ситуации, передайте им одну фразу. Весь мир состоит из атомов и пустоты. Остальное они додумают. Вот если бы нашим слушателям, которые проспали эту передачу, вот только сейчас, в общем-то, захотели... А, собственно, что нам нужно вынести? Что им можно передать, если нас с вами завтра, скажем, уже не будет? Такие вещи. В 21 веке крайне важно научиться управлять рисками и кризисами. Это первая сверхзадача. Вторая сверхзадача. Это нейронаука или проблема человека. Надо понять, что же такое человек. Мы пока этого не поняли. И третья сверхзадача. Нужно научиться научиться понимать, как мы можем влиять на свое будущее, на ход исторических процессов. Это задача, от которой зависит сейчас все. В Институте астрономии наши коллеги оценили характерное время жизни техногенной цивилизации. Космос молчит. Казалось бы, это означает только несколько вещей. Либо у нас неплохие приборы, либо мы не то слушаем, либо просто те цивилизации, которые были, они просто погибли. Вот исходя из последней вещи, они оценивают время жизни техногенной цивилизации. Вот в этот период, эти часы у нас уже пошли, начиная с 50-го года, нас уже можно заметить.
А перебиваю...